Мир вам, молодежь. Буду говорить: «Се стою у двери и стучу». Что это такое? Это золотой текст Писания, один из самых золотых. Его используют часто на благовестии, на него часто ссылаются, многие знают его, христиане, наизусть, и он достоин этого. Это уникальный текст, и нету ему аналога. Но в последние века популярности этого текста посодействовала одна значительная работа, и эта работа принадлежит Уильяму Холману Ханту. Это был английский живописец, который решил изобразить Откровение 3.20 на холсте. Для этих целей Хант подобрал себе в одном графстве местечко, в одной станции, присмотрел одну фермочку, хижину бедную, и решил там, во дворе, построить соломенный шалаш, где он прожил несколько месяцев. И он выходил с фонариком, светильником, для того, чтобы изучать спецэффекты ночного света. Тени, полутени, преломление света, как через ветки проходит. Он много что изучал в плане света, потому что у него не было ночных картин. Но он решил, сначала план был днем написать эту картину Христа, стоящего у двери и стучащего. Но потом он все-таки передумал и решил изобразить это ночью, символизируя то, что в этом мире царит греховный мрак, и Христос ходит ночью с этим светильником. Кстати, ему пришлось спустя долгое время объяснять смысл каждой детали, которую он здесь внес в свою картину. Даже светильник, который держит в руке Христос, он семигранный, что говорило о семи церквах Малой Азии, которым было направлено Откровение. Он много внес сюда всевозможных идей. Очень плохо видно, но если присмотреться к этой картине, то можно увидеть на голове Иисуса терновый венок и корону. То есть идея художника, видимо, была такой, что он вообще-то имеет полное право войти в эту дверь, и как тот, который пострадал, выстрадал каждую душу, и тот, как тот, который является царем вселенной. Он имеет полную власть на эту дверь, он имеет возможность открыть ее. Тем не менее, она закрыта и даже поросла бурьяном. Размышляя над работой Уильяма Холмана Ханта, я подумал о очень важном вопросе. Этот человек посвятил много-много времени, чтобы написать свой шедевр, который, кстати, не оценили. Он был выставлен в Королевской академии, и эту картину не оценили. Но потом пришли все-таки люди незаурядного ума, которые по праву оценили работу Ханта. И один из них прямо так и сказал, что это лучшая иллюстрация на религиозную тему, и лучше нету. Эта картина легла в основу многих открыток, многих закладок и так далее. Но вот эта идея, которую вынашивал Хант, она достойна поощрения. Я вот о чем подумал. Если Хант столько времени и столько усилий предпринял для того, чтобы на полотне изобразить свое искусство и передать эту идею, как Христос стучится в дверь, поросшую бурьяном, что этого человека, художника, даже называли сумасшедшим, что он ходил ночью с фонариком, а он изучал вот эти спецэффекты световые, то что сказать о наших усилиях, когда в реальности Христос стоит у двери чьей-то из нас, стучит, и, может быть, уже годами, и христианин, последователь Иисуса Христа, не может этого сделать, проявить малейших усилий, чтобы толкнуть свою дверцу для Христа. Этот человек потратил много сил, чтобы совершить свое произведение и представить миру. От нас требуется меньших усилий, чем Ханту. Он потратил свои усилия на изображение идеи. Многие из христиан не могут потратить свои усилия, чтобы просто толкнуть свою дверь для Христа, отворить ее. Парадокс в том, что этот текст чаще всего используется на евангелизации, на благовестиях. И проповедники, евангелисты призывают этот мир таким текстом: «Се стою у двери и стучу». В общем-то, идея правильная. Они не нарушают саму идею, но вообще-то в контексте речь идет о верующих людях. Это обращено к Лаодикийской церкви. Это последняя поместная церковь, о которой упоминается в Библии. Больше поместных церквей за пределами Лаодикии в Библии мы не видим. И поэтому изучение Лаодикийской церкви должно особенно быть пристальным, потому что это последняя поместная церковь, упоминаемая в Библии. Интересно, что всякий раз, когда бываю в Лаодикии или в тех местах, я удивляюсь, насколько это был роскошный молитвенный дом. Да, конечно, его открытие было в 313 году, как говорят некоторые историки. Кстати, этот год совпадает с Миланским эдиктом, когда император Константин объявил свободу вероисповедания, и христиане могли наконец-то вздохнуть, что теперь они могут собираться официально, легально, и никто их не будет за это преследовать. И Лаодикия не растерялась. При епископе Евгении был открыт мощнейший, солидный молитвенный дом в Лаодикии. Если это не первый, то один из первых. Раньше я пока еще не знаю, какой молитвенный дом или храм христианский был официально открыт раньше Лаодикийского. Самый первый храм христиан, самый первый молитвенный дом, где официально стали проводить богослужения христиане. Это в Лаодикии как раз-таки, в зажиточной, богатой Лаодикии. Все было из белого материала. Много что и сегодня в этих руинах можно разглядеть былое величие этого города. Поэтому дверь Лаодикийской церкви, возможно, была самой первой, которая была легально, официально открыта для прихожан. Каждая, уверен, запятая имеет свой глубокий смысл. Слово первое «се», возможно, вызывало у многих вопрос, зачем оно вообще тут есть, это слово. Неужели нельзя обойтись без него и как-то вот попроще и покороче сказать, что «стою у двери и стучу». Зачем это слово «се»? Я уверен, что это слово исполнено глубины, оно богодухновенное. Что же означает это «се»? В нашей синодальной Библии это звучит как указательное местоимение типа «се» или «вот». «Вот стою у двери и стучу». Однако в греческом варианте это имеет словоглагольную форму, которая побуждает к действиям. То есть, по-другому говоря, «вот смотри» – это греческое слово «иду». То есть, это слово, которое побуждает к действиям посмотреть. Что же за смысл стоит за этим словом? Вот какой вижу я смысл глубокий в этом тексте «се». То есть Христос хочет обратить внимание Лаодикийской церкви, которая залюбовалась собой, которой все нравится, что она делает, ей нравится ее состояние, ей нравятся ее достижения, ей нравятся ее способности, ей нравится, как она себя тут вот поставила в этом мире. Однако Христос говорит: «Сюда посмотри». Не туда, что у тебя там делается за твоими дверями и все, чего ты достиг. «Сюда посмотри, где я нахожусь». Друзья, это идея или это слово короткое с далеко идущим размышлением. Можно прожить всю свою жизнь и быть сконцентрирован на той стороне, где Христа нету. Можно любоваться своими достижениями, можно связями наслаждаться своими, как все у тебя устроено, как ты четко соблюдаешь эту политику «на земле богач, а в небе Лазарь», как все у тебя здорово настроено в этой жизни. Однако Христос говорит: «Сюда посмотри, за дверь, я тут уже давно, я уже тут». И вы знаете, трагедия в том, что Христос, скорее всего, как вот по смыслу, как я себе представляю этот текст, что Он эту дверь хорошо знает, потому что Он в нее уже входил. Ведь речь идет о последователях Христа, речь идет об учениках, речь идет о церкви, которые пережили возрождение. Это не просто какой-то клуб христианизированных людей, это христиане. И Он к ним обращается, что «сюда посмотри, за эту сторону, на эту сторону двери. Я здесь уже давно нахожусь. И я снова у этой двери стою и стучу. Сюда посмотри». На чем, дорогой христианин, сконцентрировано твое внимание? На какую сторону двери? Или там, где Христос, или там, где наши достижения? Потому что может быть так, что эти две позиции могут быть по разные стороны двери. Я могу понять назарецких земляков Иисуса Христа, когда они, вставши, выгнали вон Его и хотели даже свергнуть, сбросить с горы. Это были неверующие, ожесточенные люди. Христос уже переживал на этой земле, что такое быть выставленным за дверь. Но это еще можно как-то объяснить. Это люди неверующие, которые не поверили в Иисуса. Но как объяснить, когда Иисус выставлен за дверь верующими людьми? Это катастрофа, это необъяснимо, это не поддается никакому оправданию. Я хотел бы здесь привести такую иллюстрацию. Почему от детей иногда уходят в дом престарелых родителей? Одна из причин, почему уходят родители от детей, которых не выгоняли. Родители не выгоняли, просто родитель почувствовал себя лишним. Возможно, отец переехал к сыну или мать переехала к сыну, но видя отношения невестки, внуков и, в общем-то, и самого сына, она почувствовала себя лишней и поэтому идет искать пристанище в доме старости. Я не думаю, что это изгнание произошло очень дико и нагло и дерзко. По всей видимости, просто-напросто Христу здесь показали, что Он лишний. И поэтому Ему пришлось выйти за эту дверь и быть снаружи. «Се стою у двери». Обратим внимание на выделенный текст «стою у двери». Почему же Иисус стоит у двери? Ведь Он имеет полную власть проходить через двери. У Него есть все могущественные метафизические способности проходить через стены и через дверь. После воскресения Иисус прошел через двери дома в место, где собрались ученики. Хотя двери, написано, были заперты из опасения иудеев, но пришел Иисус и стал посреди. Для Него это не проблема засовы. Для Него, для воскресшего Христа, это не проблема стены и двери. Почему же Он стучит в Ладикию? Когда мы были в Филадельфии, там, конечно, мало что посмотреть от той старины, но, тем не менее, много изучал и по Филадельфии. Кстати, в честь библейской Филадельфии здесь Филадельфия названа, в Америке, в Пенсильвании. И Иисус этой Филадельфии говорит удивительные вещи, где, опять же, показывается Его уникальная власть над дверями. Вот что сказано предыдущей церкви. И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит. Затворяет и никто не отворит. Он имеет власть над любыми дверями. Он может проходить через стены, через двери. Он может открыть любую дверь. У него сил хватит для этого. То есть нет такой двери, которая бы для Христа была бы не под силу для Его всемогущества. И тем не менее, возникает вопрос, если воскресший Христос имеет способность проходить через двери и власть открывать любую дверь, зачем Ему стучать в двери? И лучшим ответом я нашел ответ в песне. «Почему ты стучишь в мое сердце, Христос? Почему ты не входишь в Него? Или оно недоступнее неба и звезд, недоступнее мира всего?» И мы читаем ответ в припеве. «Распахнуть мое сердце, ты мог бы давно, власть у него есть для этого. За тобою идти приказать, мог бы тоже это сделать давно, и власти у него достаточно. Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты меня хочешь другом назвать». Вот она причина стука. Вот почему Иисус не открывает своей властью эти двери, другом хочет войти. Это зависит от нас. Впустим ли мы, если он действительно за дверью стоит, или кто-то уже впустил и знает, что такое вечериться Христом. Но вот причина, почему Иисус стучит, он хочет войти другом, а не просто властелином. «Се стою у двери и стучу». Что же это за слово «стучу» интересное? Это греческое слово «круо», и оно передает такой оттенок продолжительного и конкретного стука. Вы знаете, я согласен с этой песней, нашей известной «В двери закрытые поздней порой», тоже отталкивается от Откровения 3.20. Единственное слово, которое вызывает у меня сомнения, выделено красным цветом. «Кротко стучит, нежно стучит». Я уверен, что этот гимн и этот текст Откровения 3.20 передают деликатную, ненавязчивую попытку Иисуса войти в эти двери Ладикийца. Однако слово «нежно» навевает идею, что это как-то тихо происходило. Он тихо стучал, и, в общем-то, если в доме шумно, то можно и не услышать этого стука. Однако не совсем это точно. Глагол «круо» предполагает как минимум отчетливо, хорошо слышные удары в дверь. Я нашел в одном таком лингвистическом примечании, такой словарик есть, к церковно-славянскому тексту, и если он действительно соответствует греческому, то оттенок такой «грохочу», «подымаю всех, как гром, бью в барабаны» – это оттенок этого слова, который используется в старославянском тексте. Ну и многие комментаторы тоже склоняются к тому, что это действительно был конкретный, отчетливый стук на результат. Христос не просто постукивал, и нужно было прислушиваться к этому стуку. Он стучал так, что невозможно было не услышать. И Иисус стучит на результат. Возможно, эта еще идея была навеяна тем, что римские граждане много себе позволяли в своем римском пространстве. Они считали, что могли просто заходить в какой-то дом, вот такой вот, допустим, незащищенный, бедноватый, и потребовать, чтобы их накормили, чтобы их приютили. Они много себе позволяли, используя свое римское гражданство. Но Иисус, царь царей, рядом с которым не стоял ни один император и не может стоять, Он стучит. Кто узнал, молодежь, это место? Это в вашем городе? Я просил так мысленно у Господа: «Боже, помоги для молодежи какой-то вот вспомнить пример, что такое, вот когда ты за дверь выставлен». И Бог ответил мне со всей присущей Ему щедростью и дал мне больше, о чем я просил или помышлял. Позавчера Петр Фадеевич меня подвез к этому месту. Для меня эти места очень важны по здоровью. Я дома хожу 3 раза в неделю в спортзал. Вот. И когда я где-то в гостях, я тоже ищу спортзал. Это для меня важно. И я чувствую себя лучше, когда я занимаюсь спортом. И Петр Фадеевич меня подвез. Я вышел по старой знакомой трассе. Захожу туда, положил свои $50 в надежде получить сдачу. Но сотрудница сказала: «Absent». Ну, короче, нема. У нее сдачи. Вот. Ну, я подумал чисто по-русски, ну, как бы это ваша проблема. Даже в России это понимают, что это ваша проблема, что у вас нету сдачи. Вот, она снова мне: нету сдачи. То есть, ну, как бы, мол, иди где-то разменяй. Но I don't speak English, я не знаю, куда идти, как это разменять. Я позвонил Петру Фадеевичу: «Брат мой, так и так, вот сдачи нету». Вот, и пока я ждал, когда он вернется, она мне стала уже как бы намекать, не намекать, а прямо говорить. Даже с моим английским я четко понял, что вот в словах «до», «outside» меня выгоняют. И она всем своим видом и мимикой показывала, что я должен выйти отсюда, из этого места. Я был обескуражен, потому что я 17 раз в Америке и никогда такого отношения не видел. Мне казалось, что здесь живут только одни корректные и деликатные люди. Пока она меня выгоняла, и я делал вид, что я английского вообще не понимаю и не знаю, Петр Фадеевич подъехал с десяткой, положил ей на стойку, она расплылась в улыбке, все замечательно, я был пропущен. Потом мне объяснили, что ну просто человек такой, она вредненькая, не замужем давно, вот и так вот у нее проблемки такие. Но я как раз хотел примера какого-то: «Господи, помоги мне что-то вспомнить из жизни». Не можешь вспомнить? Ощути. Позавчера я это ощутил, что такое, когда тебя незаслуженно выгоняют. Друзья, но я не хозяин этого заведения, я всего лишь гость, бесправный гость. У меня нету гражданства, у меня нету грин-карты, у меня всего лишь гостевая виза. И я не чувствую себя, что я тут что-то могу тут как-то заправлять. Однако же я был уже выставляем за дверь. Как это неприятно! Я не хозяин здесь, и мне все равно было неприятно оказаться за дверью. Друзья, а когда Иисус имеет полное право на эту территорию сердца, потому что Он все сделал, чтобы завоевать эту территорию, Он пострадал, Он искупил, Он заплатил дорогую цену, и вообще моего творения, моего создания, и когда Он выставляется за дверь, это просто в мозг не укладывается. Как это можно? Я какой-то там человечек, грешник, и могу выставить моего Создателя за дверь, который так дорого заплатил за мое спасение, за то, чтобы я имел с ним эти драгоценные вечери. Важные выводы сделаем. Для верующего это неописуемый позор. Если его Спаситель проводит время у него под дверью, первый вывод. Это нужно где-то глубоко-глубоко заронить эти выводы. Второй вывод. Христос никогда не будет навязывать свое общество при всем том, что Он самый могущественный во вселенной. Он вседержитель, пантократор по-гречески. Но Он не навязывает своего общества. И третий, пока он стоит за дверью, стрелка часов указывает на время благодати, есть еще возможность открыть, если кто-то за эти три дня четко поймет, что Христос для него аутсайдер, что он снаружи стоит. Каким образом Христос стучит? Как это производится на практике? Как это понять? Смотрите, по тексту мы видим, что Христос использует голос и стук. Если кто услышит голос мой, он стучит, и он издает голос, зовущий, просящий, чтобы дверь отворили. Как это происходит в жизни, голос и стук? Ну, в жизни, например, Савла это происходило, я так понимаю, он услышал отчетливый настоящий голос, это была речь. Все слышали его спутники только звук. Они не слышали, не различали речи, голоса в этом звуке. Это видно по тексту, три текста говорят об этом событии, и если их сопоставить, то очевидно, что его спутники не распознавали речи, голоса. Однако Савл в этом звуке услышал голос. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Друзья, Иисус не только голосом проговорил, но и вот эти все, так сказать, этот стук был произведен. В каком смысле? Свет осиял, Павел или Савл ослеп. То есть Христос всесторонне как-то подошел к этому человеку, чтобы он не только один голос услышал, но и ощутил конкретный грохот в свое сердце. Он ослеп. Это было чудодейственным явлением. И как это вот в нашей жизни происходит? Это озеро, там, где я жил. Один мой родственник пришел на собрание, дальний родственник, никогда не ходил на собрание, и однажды пришел. Я спросил, что послужило причиной. И он говорит, я был на рыбалке, и мы стали тонуть, наш катер перевернулся. И я, говорит, уже все, тону, и все стал вспоминать, что жена на собрание ходит, что где-то что-то о Боге вспомнил. И я понимаю, что все, я уже смертник. И вдруг я просто взмолился, Господи, если ты меня спасешь из этой безысходной ситуации, ледяная горная река, я пойду в дом молитвы. И говорит, в этот момент я увидел какой-то луч света на дне. Я не знал почему, но как-то инстинктивно я последние силы приложил, оттолкнулся и поплыл на этот лучик света. И не знаю как, каким образом я оказался на поверхности, потому что там был затор, вот, топляк, деревяшки всевозможные, завал, и невозможно было выйти наверх. Значит, и вот, говорит, я сам не знаю, как я оказался на поверхности. И он пришел в молитвенный дом, и я ему сказал... Бог вам на дне вручил пригласительную. Я не говорю, что это толкование, экзегетика текста, но я согласен с этой идеей, которая иногда используется, что голос – это когда конкретно Христос тебе проговорил со страниц Писания. И очень жаль, что многие не слышат, уже потеряли восприимчивость голосу Божьему. Они читают это просто как мертвые строчки, читают по плану, по своему календарю, а сердце ничего не касается. Они не рассматривают эти строчки как Божий голос, лично к ним направленный, к их сердцу. И когда голос уже не слышит, иногда Господь предпринимает некоторый стук через какие-то обстоятельства, через какие-то жизненные ситуации, которые заставляют человека одуматься, остановиться, сделать важную остановку. Да, Бог велик, и Он использует и голос, конкретная речь, направленная к твоему сердцу. И какие-то жизненные обстоятельства и ситуации. Я уверен, молодежь, что у каждого из вас есть примеры, как Бог где-то останавливал. Я уверен, что где-то Господь проявлял вот именно такой подход, чтобы заставить задуматься христианина. Если кто услышит голос мой и откроет дверь. Интересно, что это единственный текст, по мнению многих комментаторов, который относится к «Песни песней», или точнее, это единственный текст, на который есть ссылка в «Песни песней». Никакая книга Нового Завета, никакое послание и Евангелие не ссылается на книгу «Песнь песней». Это единственный текст, который имеет намек в себе, содержит на книгу Песнь Песней 5.2, 5 глава, 2 текст. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя». И вы помните, что случилось дальше. А возлюбленная-то уже все, она уже спать легла. Возлюбленная уже вытерлась, она уже в постели лежит. Уже как-то вот вставать, ноги пачкать, ну как-то вот не захотела. И когда все-таки она решилась на это и открыла дверь, а возлюбленный уже ушел. И тогда она осознала, что сделала глупость, она сделала ошибку, и она пошла его искать. Вы не видали возлюбленного? Встретил ночной дозор ее, избили ее. То есть можно было этого избиения и избежать. Это могло не произойти, если бы вовремя открыла. Дорогой брат, дорогая сестра, с этим моментом можно и опоздать, с этим моментом можно промедлить. Гораздо проще открыть сейчас. Ни завтра, ни послезавтра, никогда будут благоприятные обстоятельства сопутствовать. Самое лучшее – открыть тогда, когда стучит жених души, когда стучит. И я согласен, что здесь может содержаться у Христа намек на эту ситуацию из книги «Песней». Интересно сказал Мэтью Генри, обнаружив, что сердце закрыто, Христос не уходит сразу, но ждет из милости грешнику, пока голова его не покроется ночною росою. Дорогая молодежь, можно, конечно, формально Христа впустить в свою жизнь, как впустил в свой дом Симон Фарисей, но однако сердце его было затворено для Христа, потому что Христос обличает у него в его же доме: «Ты мне воды не подал, а грешница умывает слезами мои ноги». Можно так формально пустить Христа в свою жизнь и сделать свою жизнь христианизированной и все посвящать как бы для Христа, но сердцем отстоять от Него далеко. И это ужасно, это лаодикийское состояние. Что же это за состояние? Это мы об этом будем говорить завтра. Друзья, Христос стучится по-разному, голос обращает свой по-разному, по-разному зовет. «Закхей, сойди скорее, мне сегодня надо быть в твоем доме». И когда Христос входит в его дом, начинается преобразование внутреннее у самого Закхея. Он на радостях говорит: «Половину имения раздам, кого обидел, вчетверо». Это в 19 главе Луки, а в 18 рассказывается про богатого юношу. Христос только сказал про его богатство, и он отошел с печалью. А следующий богач, в следующей главе, в 19, Закхей, он сам по своей инициативе, на радостях, никто не тянул за язык. Почему? Потому что он понял, что такое, когда Христос входит в твою жизнь, когда Христос входит в твой дом, когда Христос входит в твое сердце. Ныне пришло спасение дому сему. Аминь.